Келлоган вернулся в половине шестого, примерно в то время, когда Розалита разбудила Эдди, Сюзанну и Джейка. В шесть Розалита и Сари Адамс подали ужин на застекленном, выходящем во двор крыльце веранде, зелень, овощи и холодную курицу. Роланд и его друзья ели с аппетитом, стрелок еще дважды наполнял тарелку. Келлоган, с другой стороны, едва прикоснулся к еде. Загар на его лице, признак здоровья, не мог скрыть темных мешков под глазами. А когда Сари, веселая, полная, но еще очень подвижная женщина, поставила на стол пирог, отрицательно покачал головой. Наконец, на столе остались только чашки и кофейник. Роланд достал кисет, вопросительно посмотрел на Келлогана.
«Конечно, кури»,
— кивнул тот, возвысив голос.
«Рози, принеси какую-нибудь посудину для пепла».
«После такой еды я готов слушать тебя до утра»,
— заметил Эдди.
«Я тоже»,
— согласился Джейк. Келлоган улыбнулся.
«В отношении вас, парни, у меня те же чувства».
Он налил себе кофе. Розалита принесла Роланду глиняную плошку. После ее ухода старик продолжил.
«Лучше бы я позавчера рассказал мою историю до конца. А то проворочился всю ночь, думая о том, как рассказывать остальное».
«Тебе станет легче, если я скажу, что часть твоей истории мне уже известна?» — спросил Роланд.
«Скорее нет, чем да. Ты ходил с Хенчиком в пещеру двери, не так ли?»
«Да. Он сказал, что говорящая машина, которая помогла им найти тебя, исполняла песню. И ты плакал, когда слушал ее. О какой песне идет речь?»
«Кто-то сегодня спас мне жизнь. Да. И у меня нет слов, чтобы описать, до чего же это странно. Сидеть в хижине Мэнни в Калье Бринстерджес, смотреть на темноту Тандерклепа и слушать Элтона Джона».
«Подожди, подожди», —
подала голос Сюзанна.
«Ты очень уж далеко убежал от нас, отец. Мы остановились на Сакраменто. 1981 год. Ты только что узнал, что твоего друга порезали так называемые братья Гитлеры».
С Келлогана она перевела строгий взгляд сначала на Джейка, потом на Эдди.
«Я должна отметить, господа, что с того времени, как я покинула Америку, вы, похоже, не добились особого прогресса в вопросе мирного сосуществования людей с разным цветом кожи».
«Меня нельзя за это винить», — ответил Джейк. «Я еще учился в школе».
«А я наркоманил»,
— добавил Эдди.
«Хорошо. Беру всю вину на себя»,
— вставил Келлоган, и все рассмеялись.
«Заканчивай историю»,
— предложил Роланд.
«Может, тогда тебе удастся выспаться».
«Может, и удастся», —
кивнул Келлоган. С минуту собирался с мыслями.
«Что я помню о больнице? Наверное, это помнят все. Так это запах дезинфицирующих средств и звуки, издаваемые машинами. Большинством машин, их пиканье. Такие же звуки издают только приборы в кабине самолета. Однажды я спросил летчика, что у них там пикает, и он ответил, что навигационное оборудование. В ту ночь я, помнится, думал о том, что в реанимационной палате очень уж много внимания уделяется навигации. Когда я работал в доме, Роуэн Макгрудер не был женат, но я подумал, что за годы моего отсутствия ситуация изменилась, потому что на стуле у его кровати сидела женщина и читала книгу в обложке. Хорошо одетая, в элегантном зеленом костюме, колготках, туфлях на низком каблуке. Я считал, что готов к встрече с ней. Помылся, причесался и после Сакрамента не брал в рот ни капли. Но когда мы встретились лицом к лицу, выяснилось, насчет готовности я погорячился. Видите ли, она сидела спиной к двери. Я постучал в дверной косяк, она повернулась, и мою уверенность в себе как ветром сдуло. Я отступил на шаг и перекрестился. Впервые с той ночи, когда Роуэн и я навещали Льюпа в такой же палате. Можете догадаться, почему?»
«Разумеется», —
ответила Сюзанна.
«Потому что все части картинки головоломки сложились. Они всегда складываются. Мы это видим снова и снова. Просто мы не знаем, какая из себя картинка».
Или не можем ее постичь»,
— добавил Эдди. Келлоган кивнул.
«Передо мной сидел Роуэн, только с грудями и длинными светлыми волосами. Его сестра-близнец, и она рассмеялась. Спросила, не увидел ли я призрака. Я чувствовал, что опять соскользнул в один из других миров, такой же, как реальный мир, если есть такое понятие, но не совсем. У меня возникло непреодолимое желание достать бумажник и посмотреть, кто изображен на банкнотах. И речь шла не только о внешнем сходстве. Сюрреалистичности добавляла ее смех. Женщина сидела у кровати мужчины с ее лицом, если допустить, что под повязками осталось что-то от лица, и смеялась его смехом.
«Добро пожаловать в палату 19»,
— хмыкнул Эдди.
«Не понял».
«Я только хотел сказать, что это чувство мне знакомо, Дон. Нам всем знакомо. Продолжай».
«Я представился. Спросил, могу ли я войти в палату. И когда спрашивал, думал о Барлоу, вампире. Думал, в первый раз ты должен их пригласить. Это потом они приходят и уходят, когда им вздумается. Она ответила, что да, разумеется, я могу войти. Сказала, что прилетела из Чикаго, чтобы побыть с ним в его последние часы. Потом приятным голосом добавила: я сразу поняла, кто вы. По шраму на вашей руке. В своих письмах Роуэн писал, что вы, по его глубокому убеждению, в другой жизни были священнослужителем. Он все время говорил о другой жизни людей, имея в виду то время, когда они еще не пили, не принимали наркотики, оставались в здравом уме. Этот в другой жизни был плотником, та моделью. Насчет вас он не ошибся. Все тем же приятным голосом. Словно женщина, беседующая со случайным знакомым на коктейль-пати. А рядом на кровати лежал Роуэн, с лицом, скрытым под бинтами. Будь он в солнцезащитных очках, то выглядел бы точь-в-точь, как Клод Рейнс в «Человеке-невидимке». Я вошел, сказал, что когда-то был священнослужителем. Да, но все это осталось в далеком прошлом. Она протянула руку, и я протянул руку, потому что, видите ли, подумал,